Слово благодати представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении». Часть 9. Любовь к ближним. Проповедует пастор Алексей Коломитин.
Мы изучаем тему «Признаки истинного христианина». Мы хотим быть уверены в том, что прежде всего мы являемся настоящими верующими. Мы хотим проверять себя, хотим смотреть на свою жизнь, на свои сердца, на свои действия, на свои мысли, анализировать и смотреть, насколько мы отвечаем божественным требованиям, насколько Бог говорит о нас, когда Он описывает настоящих христиан, когда Он характеризует признаки настоящих верующих. Как мы уже говорили, апостол Иоанн должен был написать это послание по причине того, что уже в его время появилось много людей, которые называли себя верующими, но не были такими в самом деле. Были самые разные причины, почему люди хотели называться верующими, но не были ими. Некоторые думали, что от названия изменится вечная участь. Некоторые хотели найти более облегченную версию христианства. Они хотели быть на небесах, они хотели быть в церкви, но они не считали обязательными некоторые требования Божьи, которые казались им слишком уж сложными, слишком тяжелыми для того, чтобы они могли жить по этим принципам, по этим требованиям. И поэтому появлялось много людей, которые имели вид благочестия, но силы его отрекшиеся были. Так говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею. Поэтому апостол Иоанн пишет послание. Он пишет его тогда, когда он был уже в престарелом возрасте. Он был одним из пресвитеров в Ефесе, почетным пресвитером, уже престарелым человеком после своей ссылки на остров Патмос. Он обращался к своим духовным детям и внукам, объясняя им сущность того, из чего состоит настоящее христианство. Мы уже говорили о 8 разных качествах, которые являются неотъемлемой частью каждого христианина, жизни каждого христианина. И сегодня мы коснемся еще одного, не менее важного, чем все остальные. Это качество касается наших взаимоотношений с людьми, любовь к ближним. Одной из самых значительных проблем человечества после грехопадения является проблема нарушенных взаимоотношений. Когда мы подумаем о нашей собственной жизни, когда вы можете взвесить ваши все обстоятельства, то, пожалуй, нет ничего более сложного в вашей жизни, чем разные ситуации, когда в отношениях с людьми у вас возникали проблемы. В принципе, отношения с людьми приносят нам наибольшее благословение и благо тогда, когда они хорошие. И в то же самое время самая большая боль в жизни людей возникает то же самое из-за взаимоотношений с людьми. Почему так? Почему мы находимся вот в этом постоянном контрасте, в ситуации, в которой мы видим, одно конфликтует с другим? Вроде бы мы хотим иметь отношения с людьми, они должны принести нам благословение, но когда мы приближаемся к кому-то, мы сталкиваемся с какой-то другой реакцией, мы обжигаемся о те или иные взаимоотношения. Причина этого в следующем. Когда Бог сотворил человека, Бог его сделал так, чтобы человек жил для кого-то. Человек так был сделан. Он был сделан прежде всего, чтобы он жил для Бога и для людей, которые рядом с ним. Это его естественное, правильное положение. В этом положении только он может быть счастлив. Когда Бог сотворил Еву, Адам воспринял ее не как конкурента. Он воспринял ее как дополнение себя. Атмосфера восприятия Евы была атмосферой радости, атмосферой мира. Это счастье, высшая точка ликования, которую мы видим в книге Бытие, в самых первых ее главах. Но как только человек согрешил, вот в эту картинку было внесено одно очень больное, очень катастрофическое изменение. Дело в том, что человек после грехопадения, после того, когда дьявол искусил его, человек поставил себя в такое положение, когда он стал претендовать на то, что он должен жить для себя – Я еще раз повторю, человек был сотворен, чтобы жить для Бога и для людей, и в этом быть счастливым. Но дьявол искусил его и убедил его в том, что ты должен жить для себя, ты достоин того, чтобы жить для себя. И как только человек сотворил этот грех, как только он сделал этот шаг, сразу начались все проблемы. Вот откуда вот это раздираемое или раздирающее жизнь противоречие. То есть, с одной стороны, человеку нужны люди, чтобы жить с ними. С другой стороны, он не может с ними жить. Когда Бог характеризовал мир после грехопадения, он ясно показал, что одной из наибольших проблем человечества будет проблема неудовлетворенных взаимоотношений. То есть человек предъявляет претензии, постоянно предъявляет претензии, хотя они имеют самые разные формы выражения, но суть этих претензий всегда в одном. Каким-то образом заставить окружающий нас мир вращаться вокруг нас. Вот откуда раздражение, вот откуда недовольство, вот откуда скандалы, вот откуда обиды, уныние. Кстати, отсюда и войны, отсюда и противостояния какие-то глобальные, большие. Все возникает с того момента, с той точки, что человек стал жить, ориентируясь и концентрируясь на себя самого, как на центр и смысл жизни, вместо того, чтобы концентрироваться на Бога и на людей, которые окружают его. То есть, отвернувшись от Бога, человек увидел себя главным объектом своего мира. И вот это изменившееся мировоззрение, это изменившееся понимание реальности сделало мир таким страшным. Сделало мир таким, что постоянно проблемы взаимоотношений, они будоражат людей, как индивидуальность, так и общество в целом. Если вы посмотрите на свою собственную жизнь, вы увидите, что на данный момент самая большая проблема, которая беспокоит вас, это проблема взаимоотношений. Одних, других или третьих, или очень многих сразу в одно и то же самое время. Когда мы говорим о Боге, действующем с человеком, он в момент спасения производит одно из колоссальных изменений, меняющих радикально мир человека. Он приходит не просто для того, чтобы сказать человеку, вот ты не верил в меня, теперь ты поверил. Ты раньше не ходил в собрание, теперь ты ходишь. Ты раньше не читал Библию, теперь ты читаешь. Конечно, верить нужно, ходить в собрание нужно, Библию читать нужно. Но самое главное изменение, которое Бог делает в человеке, он меняет атмосферу его жизни. И один из главных элементов этой атмосферы, он меняет наше отношение к людям. Я хотел сегодня почитать несколько текстов из первого послания Иоанна, которые говорят о любви к ближним. Кстати, эта тема в наибольшей степени представлена в этом послании. Мы уже говорили о 8 качествах, и вот тема любви к ближним просто доминирует. Она буквально в каждой главе и очень-очень много разными красками с разных сторон подчеркивается. В каком-то смысле любовь к ближним является одной из главных целей рождения свыше. И Иоанн представляет его так. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 10 стиха. Мы будем читать много сегодня из этого послания. Мы несколько раз обратимся еще к другим посланиям, но это послание у нас будет доминировать. Давайте прочитаем 3 глава, 10 и 11 стихи. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Прочитайте внимательно эти слова. Вот посмотрите, что здесь сказано. Дети Божии и дети дьявола различаются. Здесь дается различие между спасенными и неспасенными людьми. Между теми, кто является детьми Божьими, и между теми, кто, написано, не просто не спасен, а теми, кто является детьми дьявола. Два различия. Есть люди, которые не делают правды, не исполняют то, что говорит Писание. И второе, есть те, кто не любят братьев, не любят людей. Заметьте, эти две характеристики, они стоят в одном и том же месте, они имеют одну и ту же значимость. Давайте 11 стих прочитаем. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Заметьте, он говорит здесь о том, что суть Евангелия, задача Евангелия Иисуса Христа выражена здесь, в этом месте, в его словах. Она выражена в том, чтобы мы любили друг друга. То есть любовь к ближним – это как бы пик всего того, что делает Евангелие. Евангелие, конечно, оно прежде всего показывает человеку величие Бога, оно показывает его греховность, оно показывает необходимость в праведности Иисуса Христа, оно показывает оправдание по вере, оно показывает рождение свыше, оно показывает принятие господства Иисуса Христа, оно изменяет отношение к Богу. Но когда вот это все выстраивается, вот здесь сверху появляется очень важное выражение всего этого процесса – любовь к ближним. Так он говорит здесь, посмотри, «Ибо таково благовествование, ибо таково Евангелие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». То есть Евангелие должно привести к любви. Это обязательно естественное выражение. То есть если есть Евангелие, обязательно будет любовь. Если нет любви, нет действия Евангелия. Есть религиозность, есть слова, есть всякие разные вещи, но нет настоящего Евангелия, нет настоящей перемены, нет настоящего смены мировоззрения, изменения ценностей. Это то, что говорит здесь апостол Иоанн. Во всех текстах, которые говорят о любви к ближним в первом послании Иоанна, все эти тексты можно сгруппировать в несколько категорий. То, что я попытался сделать, для того, чтобы немножко облегчить процесс понимания того, о чем здесь говорится. Давайте мы начнем с первой категории. Мы посмотрим, каким образом апостол Иоанн объясняет связь любви к ближним с возрождением, то есть с рождением свыше. Мы говорили в самом начале, первая характеристика настоящих верующих людей, в чем заключается? Они имеют возрождение. И вот здесь он показывает, что возрождение обязательно связано с любовью к ближним. И нам никогда не нужно это забывать. Это обязательная и очень важная часть нашего христианства, нашего процесса познания Господа. Связь любви с возрождением. Каким образом эта любовь связана с возрождением? Ну, во-первых, несколько причин показано здесь апостолом Иоанном. Он говорит о том, что без настоящей любви нет возрождения. Когда мы не видим любви, мы точно можем сказать, что там нет возрождения. Причина этого следующая. Первая причина – истинная любовь только у Бога. Мы можем научиться любить, но всякая человеческая любовь, она отличается от Божьей любви, от настоящей любви. Всякая человеческая любовь, она в конце концов сконцентрирована на себе. Ну вот представьте себе, когда человек любит кого-то или что-то, что это означает? Это означает, что ему хорошо с кем-то или чем-то. Кто является центром или финальной точкой этой любви? Сам человек. Психологи даже говорят о такой фразе, когда молодой человек говорит «я тебя люблю», говорит девушке, то эту фразу нужно понимать по-другому. «Я себя люблю, и для этого мне нужна ты». Очень распространенное объяснение, своеобразное объяснение любви. Но если мы покопаемся, то всякая любовь в действительности, человеческая любовь, построенная на человеческих ценностях, в действительности все равно придет к своим собственным ценностям или к самому себе. И только любовь Божия действительно обладает вот этим отличающимся качеством, когда она абсолютно не эгоистична, абсолютно направлена на кого-то. Настоящая любовь, по сути дела, неизвестна в мире греха, неизвестна в том мире, в котором мы живем, поэтому ее можем получить только от Бога, только при возрождении. Посмотрите, пожалуйста, 1 Иоанна 4 глава 10 стих. Мы несколько текстов прочитаем, которые об этом говорят. Посмотрите, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Когда мы говорим о любви Божией, ее отличие заключается в том, что она абсолютно не зависит от объекта любви. Мы часто думаем, что вот этот человек, его легче любить, этого человека труднее любить. Мы думаем в мирской категории, потому что наша любовь зависит от того, насколько человек lovable, по-английски очень хорошая фраза. То есть насколько человек располагает к себе, чтобы его любить. Так вот, Божья любовь, она отличается абсолютно. Она зависит только от того, кто любит. Посмотрите, здесь написано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога. В нас нечего было любить. Все, что у нас было, наша праведность, как запачканная одежда. Все наше естество говорило о том, что от нас нужно бежать, закрыв глаза и уши. Но здесь написано, что Божья любовь, она инициирована была в нем самом. В этом отличие Божьей любви. В этом настоящая любовь. Я часто слышу фразы, раньше это мы слышали в мире, сейчас часто приходится слышать в христианских кругах. Полюбили друг друга, сошлись, или сочетались, или создали семью, жили хорошо, а потом разлюбили. Перестали любить. Но любви нету, что сделаешь? И некоторые служители даже говорят, ну зачем их держать вместе, если любви нету? Ну разведите вы уже их. Разрешите им, пусть они не мучат друг друга. Проблема такого мышления заключается в том, что люди неправильно понимают любовь. Люди взяли определение любви из мира, из системы, которая управляется князем мира сего. Управляется его ценностями, управляется его взглядами, его определениями. Они взяли это определение, и они пытаются оперировать им или функционировать на основе его здесь в церкви. Вот почему люди не могут понимать часто многих библейских требований, потому что они притащили что-то с собой из мира, и они пытаются обредить его в христианскую терминологию и пытаются здесь функционировать на основании тех ценностей. Так вот, настоящая любовь, она только у Бога. Вот что Бог называет настоящей любовью. В том любовь, что не мы возлюбили, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего. Заметьте, до какой степени. Это Он возлюбил не так, но я сейчас дам Ему шанс. Посмотрю, как они, если будут чуть-чуть, тогда я им дам чуть-чуть больше. Будут они еще чуть-чуть, я еще чуть-чуть им дам больше. Не так, мы не возлюбили, а Он отдал самое дорогое. Любовь в полнейшем выражении, в самом максимальном, которое было возможно для Бога, выражении, которое мы можем видеть. 7 и 8 стихи этой же самой 4 главы, посмотрите. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога, написано. И знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Заметьте, эта фраза еще одна, очень важная фраза, чтобы мы ее уточнили. Дело в том, что когда люди говорят, Бог есть любовь, что они делают? Они берут свое определение, their own definition of love, свое определение любви, и потом говорят, любовь есть Бог. Понимаете разницу? То есть они не говорят о том, что Бог есть любовь, чтобы прийти к Богу и у Него научиться настоящей любви. Что они делают? Они берут свое собственное мирское представление о любви, и они им определяют Бога. И в этом колоссальная ошибка. Здесь написано, Бог есть любовь, то есть настоящая любовь. Чтобы научиться настоящей любви, это не блуждание под луной, хотя ничего плохого в романтике нет. Настоящая любовь рождается только в силе Божией. Заметьте, чтобы любить того, кто недостоин любви, нужна огромная сила. Вы можете любить тех, ну, кого невозможно просто любить. Ну, идет этот cute baby, который, этот ребенок, который ползай, чумазый, и вот в самих глазах посмотришь, и ну, сердце тает, просто только любить. Но когда этот бэби уже вырос побольше, и когда он уже не только ползает, но когда он заносит его не туда, вот тогда его любить уже сложнее. И у каждого из нас есть категории разные. Вот эти хорошие люди. Почему хорошие? Потому что они к нам хорошо относятся. Потому что мы их видели с хорошей стороны. Совсем не обязательно, что они лучше других. Ну, просто мы их видели с хорошей стороны. И к ним располагается сердце. Заметьте, это наша человеческая любовь. Божья любовь – это способность любить всех. Христос говорит, любите врагов ваших. И это не просто сказано ради красного словца. Это реальность, которая доступна для настоящих верующих. Итак, это первое. Истинная любовь только у Бога, и поэтому для того, чтобы иметь любовь, нужно иметь связь с Богом. Нужно познать Бога по-настоящему и из Него черпать эту любовь. Из Него брать силу, чтобы расти в любви. Вторая есть причина. Возрождение начинается с отречения от себя. Какая самая главная проблема, препятствующая нам любить? Любить других – это любовь к себе. Почему мы не любим других? Потому что мы боимся других. Потому что нам кажется, что если мы будем их любить, они причинят нам боль. Они причинят нам неприятность. Они сделают наше положение неудобным. И исходя из этого, мы практически оцениваем людей на тех, кого можно любить и кого нельзя любить. Причина этого заключается в том, что есть один барьер, самый главный, наше «я». Так вот, когда человек возрождается, когда он приходит к Богу по-настоящему, в чем заключается изначальный пункт возрождения? Движение себя. Правда, сегодня много вариантов псевдохристианства, которое предлагает христианство, предлагает спасение без отвержения себя. Но все это только обман. Очень ясно, что библейское Божье христианство, Иисус Христос конкретно сказал, 16 глава Евангелия от Матфея, 24 стих, Он говорит, «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, первое, что сделай, отвергни себя». Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Когда апостол Павел описывал смысл Евангелие, он представил его следующим образом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Он говорит, Христос за всех умер. Для чего? Чтобы живущие уже не для себя жили. То есть мы приходим к Иисусу Христу, и мы говорим о том, что Он умер за нас. И Библия ясно говорит, для чего Он умер? Он умер для того, чтобы мы перестали фокусироваться на себе. Когда мы говорим о том, что человек становится верующим, возрожденным свыше, речь не идет о том, что человек, отвергнув себя, должен уйти в монастырь. Речь не идет о том, что человек просто должен изолировать себя от всего и заняться отшельническим образом жизни. Отвергнуть себя, это прежде всего означает вернуться к тому положению, в котором человек был сотворен. Перестать видеть себя смыслом жизни и начать видеть Бога этим смыслом. Увидеть то, что Бог повелевает смыслом. Увидеть людей, которых Бог любит смыслом своей жизни. В этом заключается суть отвержения себя. Не в каких-то истязаниях себя, не в каких-то физических или эмоциональных давлениях на себя. Это просто перефокусировать свою жизнь. Так вот, когда человек рождается свыше, когда он приходит к Богу, первое, что он, к чему призывает его Христос, он говорит, отвергни себя, откажись от того, чтобы жить для себя. Откажись от того, чтобы увидеть себя смыслом и центром всего. Доверься мне, живи ради меня. Это радикальное изменение мировоззрение. Апостол Павел пишет о нем, говоря о себе. Посмотрите, Филиппийцам 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос». Вот это позиция возрожденного человека. Человек, который познал Бога, который родился свыше. Для чего он живет? Христос – смысл его жизни. Не он сам. Это обязательное условие. Братья и сестры, мы в нашей жизни продолжаем жить, борясь с нашей плотью. То есть, когда мы говорим о настоящих верующих людях, речь не идет о том, что они один раз отказались от себя, умерли для себя, и больше никогда не испытывают давление плоти. Нет, мы не испытываем это давление. Но у каждого верующего человека был когда-то тот момент в жизни, или тот период, или та точка, где он понял, что он сам не может быть смыслом своей жизни. Где он понял, что Иисус Христос должен быть смыслом. Это единственный смысл его жизни. И потом вся оставшаяся жизнь человека – это процесс освящения, то есть практической реализации этого решения, практического воплощения того, что однажды было ясно исповедано и принято. Это верность Господу Иисусу Христу, это преображение в его характер. Этот человек, который родился свыше, он перестает жить собой, он перестает жить удовлетворением своих похотей, он перестает жить тем, чтобы искать каких-то успехов, переживать о неудачах или фокусироваться на этих всех проблемах. Он просто живет для того, чтобы быть верным Иисусу Христу и служить Ему. Третья причина для этого, каким образом возрождение связано с любовью к ближним, заключается в том, что возрождение выражается в принятии Божьей природы. Мы уже говорили о трех. Посмотрите, истинная любовь только у Бога, поэтому только при возрождении она возможна. Второе, возрождение начинается с отречения себя, поэтому когда человек отвергает себя, он удаляет главное препятствие, которое мешает ему любить других. И третье, возрождение всегда связано с Божьей природой. То есть вот та любовь, которая у Бога, она становится частью нашей жизни теперь. То есть если мы родились от Иисуса Христа, значит, часть Его любви теперь должна наполнить наше сердце. Она должна иметь какое-то место в нас. Вот этот начаток Духа, о котором апостол Павел говорит в послании к Римлянам в 8 главе, он говорит о том, что Дух Святой, поселившись в нас, он что-то должен принести. В том числе совершенно другой взгляд на людей, которые нас окружают. Посмотрите, Иисус Христос когда-то говорил людям о том, что любовь к ближним, она всегда связана с тем, каким образом мы будем относиться к Богу, к Иисусу Христу, к божественному действию. Даже вот этот призыв об отречении от себя, он был непосредственно связан с Богом. Мы отрекаемся от себя не ради спортивного интереса. Мы отрекаемся от себя ради того, что мы увидели богатство Иисуса Христа. Мы увидели Его красоту, мы увидели Его силу, Его могущество, Его ясное преимущество над всем тем, что есть во Вселенной. Матфея 16:25, мы читали 24 стих, 25 стих говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою, ради Меня написано». Для того, чтобы Меня получить, для того, чтобы Мною жить. То есть вот эта замена себя самого, она обязательно у возрожденного человека происходит только на Иисуса Христа. Происходит замена себя на Иисуса Христа. Господство нашего Я на господство Иисуса Христа. Поселяясь в человеке, Дух Божий приносит с собой Христово желание, Христово чувствование. Помните, в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он приносит желание жить так, как живет Иисус Христос. И этим отличается верующий человек. В этом основная характеристика настоящих верующих людей. Когда-то у Иисуса Христа спросили, какая самая главная заповедь? Вы помните, Он отвечает, Матфея 22 глава, с 35 стиха описана эта история, и один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Дальше смотрите, вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Во-первых, здесь сказано о том, что заповедь «возлюби ближнего», она вторая. То есть она невозможна без первой. Первая заповедь «возлюби Бога». Будь предан Ему, живи им, наполняйся им. И вот тогда из любви к Богу будет вытекать второе действие, которое будет изменять нашу сущность, изменять наш характер. Возлюби ближнего. Между этими двумя заповедями очень ясная связь, потому что написано, она подобна ей. Несмотря на то, что она вторая, она той же самой природы. Она из той же самой характеристики. Почему она подобна? Потому что когда человек перестает фокусироваться на себе, начинает фокусироваться на Боге, вот тогда он может фокусироваться на людях, которые рядом. Без того, чтобы сфокусироваться на Боге, невозможно сфокусироваться на людях. Давайте еще раз прочитаем 7 и 8 стихи 4 главы 1 послания Иоанна. Вот этот текст, который мы уже прочитали, который подчеркивает это. Посмотрите, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Итак, первое, о чем мы говорим сегодня, заключается в том, что настоящая любовь обязательно связана с возрождением. Вот почему Иоанн и говорит, это является одним из признаков возрождения. Если есть любовь, мы точно можем знать, если есть настоящая любовь, точно можем знать, что этот человек действительно рожден свыше. Кроме вот этих характеристик, связывающих любовь с возрождением, с рождением свыше, есть еще два аспекта, на которых мне хотелось бы обратить внимание. Это практическое выражение любви. Эта любовь не просто в уме, она не просто в теории, она не просто академическое решение по поводу того, кем являются эти люди. А эта любовь, она практически изменяет наш внутренний мир. И практически изменяет наши действия. То есть любовь начинается с изменения системы ценностей. То есть мы перестаем фокусироваться на себе, фокусируемся на Боге. Она продолжается в изменении чувств реальных. И она имеет свое завершение в изменении действий. Давайте посмотрим на те тексты, которые говорят о том, как эта любовь практически выражается. Что это значит практически? Как перейти от просто разговоров о любви к практическому смыслу? Мы видим несколько текстов, которые говорят об этом. Давайте посмотрим сначала в 3 главе 16, 17 и 18 стихи. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16, 17 и 18 стихи. Давайте посмотрим, что здесь говорится. «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Иисус Христос, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной, то есть по-настоящему». Давайте немножко детальнее посмотрим, о чем говорит этот замечательный, очень важный текст. Этот текст прежде всего фокусирует наше внимание, что сущность любви, представленная здесь апостолом Иоанном, заключается в том, что мы должны отказаться от своих интересов ради интересов ближнего. Посмотрите, как сказано. «Любовь познали мы в том, что Он, Иисус Христос, положил душу свою, отказался от себя, от своей жизни, от своих интересов, от своего благополучия, от своих благ, которые он имел. Ради чего? Ради кого? Ради нас. Он положил душу свою за нас». То есть апостол объясняет, что настоящую любовь можно узнать только в том, как это мы видим проявляющееся в Иисусе Христе. Иисус Христос свое славное положение на небесах оставляет свои интересы, все то, что касалось его благополучия, безопасности, спокойствия, мира и так далее, оставляет все это ради чего? Ради наших интересов, ради нашего спасения. И апостол объясняет, что в этом мы познаем настоящую любовь. Дальше он говорит, и теперь эта любовь практически в нашей жизни как должна выражаться? И мы должны полагать души свои, то есть наши интересы, наши блага, Все то, что вращается вокруг нас, мы должны полагать души свои ради чего? Ради братьев наших, за братьев наших. Очень простая формула любви. Отказ от своих интересов ради интересов других. Обычно люди могут любить в том случае, если это не приносит большого ущерба их собственным интересам. Я слышал однажды историю, даже знал этих людей, когда много лет тому назад это было, когда один молодой человек дружил с девушкой, если это можно назвать дружил, в то время, ну, встречался с ней, там, пытался иметь какие-то отношения. Вот, и в процессе этой дружбы он надеялся, что он на ней женится. И в процессе этой дружбы он ей дарил всякие вещи, там, мороженое покупал, там, еще там что-то, вот, всякие разные какие-то выражения своей любви делал. В конце концов, он сделал предложение, и она ему отказала. Она не пошла за него замуж. Вот. Он после этого прислал письмо. И в этом письме было полное перечисление всего того, что он купил ей, и почем, сколько это стоило. И он предъявил к ней претензии, чтобы она вернула все, ну, выплатила деньгами, конечно, компенсировала. Ну, это, конечно, очень так низко, да, со стороны этого человека, очень низко, вот, и действительно сразу понятно, что человек по-настоящему не любил. Он дарил что-то для того, чтобы ее получить. Как он ее не получил, он сразу посчитал, ты смотри, моим интересам нанесен такой серьезный ущерб, целых 25 рублей. И поэтому мне нужно их вернуть. Эти 25 рублей. Истинная любовь, она заключается в том, что она искренне ищет интересов того, кого любит. И ради этого готова отказаться от своих интересов. Когда мы говорим о любви, друзья, мы не говорим об общих фразах, а о томном состоянии, когда люблю. Абсолютно нет. Речь идет о вполне объективном понятии. Понятие, которое выражено в этом тексте. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Это отказ от собственных интересов. И когда мы ищем интересов другого, заметьте, речь идет о том, что искать настоящего интереса ближнего. Речь идет о том, чтобы искать капризов его, искать его блага. Иисус Христос очень часто не дает нам наши капризы. Не дает. Если бы Он давал все то, что мы у Него просим, наша жизнь была бы вообще кошмаром сплошным. Он дает нам то, что нам нужно для нашего блага. Почему? Потому что Он полагает душу свою за нас. То есть, когда мы говорим о любви к другим, это прежде всего означает искреннее желание их благо. И именно этот пример показал Иисус Христос. Именно об этом Он учит нас. Именно в этом является суть любви. Это не просто какие-то расплывчатые понятия, а это искреннее желание блага человека, который рядом. Независимо от того, он сегодня в настроении или нет. Независимо от того, он сделал вам много добра или немного добра. Независимо от того, сделал ли он вам зло или что-то неприятное. Независимо от того, удобный этот человек или неудобный, нужный или ненужный. Независимо от этого. Настоящий верующий человек, имеющий Духа Святого в душе, он жаждет блага других. Это первое очень важное качество, очень важный критерий. Полагать души свои за братьев. Апостол Павел в одном из текстов описывает это подробнее, и я думаю, стоит прочитать этот текст. Послание к филиппийцам, 2 глава, 3, 4, 5 стихи. Послание к филиппийцам, 2 глава, 3, 4, 5 стихи. Посмотрите, здесь написано, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе каждый заботься, но каждый и о других». Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот где описание любви. Вот где истинная сущность любви. Она заключается в том, чтобы нам не о себе заботиться, а о других. Почему? Потому что Христос о других заботится. Потому что это Его чувствование. Когда мы говорим сейчас о любви, братья и сестры, я хочу задать вам вопрос. Когда вы смотрите на свою жизнь, когда вы оцениваете себя, насколько вы можете охарактеризовать, что ваша жизнь действительно руководствуется любовью? Насколько ваши взаимоотношения вы видите сквозь призму любви? Очень важный вопрос, который нужно задавать себе. Итак, практика, практическое выражение любви. Первое – это отказ от интересов, своих интересов ради интересов других. Второе – это практическое служение других. Посмотрите, 17 и 18 стихи. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Настоящая любовь выражается в постоянном поиске возможности послужить другому. Не закрывает сердце, а ищет, а могу ли я послужить? Сталкивается с нуждой, сталкивается с проблемой. Он постоянно смотрит, есть ли у меня возможность. Он не просто смотрит для того, чтобы оправдаться. А, нет, я так и знал. А он, наоборот, смотрит, и, может быть, он уже видел, что нет, но он смотрит, может быть, я смогу как-то уплотнить свое время и уделить этому человеку время. Может быть, я как-то смогу свой бюджет немножко скомпоновать и помочь немножко материально этим людям. Может быть, я смогу ужать где-то свое удобство и отдать себя, отдать какие-то свои силы, отдать свои способности для того, чтобы реально помочь кому-то. Реально послужить кому-то, кто находится рядом с нами. Посмотрите, любовь на деле в жизни Иисуса Христа. 4 глава 1 Иоанна 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы мы получили через Него жизнь». Вы знаете, когда возникло грехопадение, это была самая сложная задача, которая только когда-либо была во Вселенной. У Бога был миллион причин для того, чтобы просто отправить людей на вечную муку. Миллион причин. Богу не нужно было оправдывать себя. Но вместо того, чтобы действовать по этим причинам, вместо того, чтобы стоять перед этим миллионом причин, Бог стал искать выход. Этот выход нужно было искать, друзья. Первое. Идея Бога воплощения – это чудо, не подвластное вообще никакому уму. Дьявол, когда встречается со Христом, он не может понять, о чем идет речь. Он говорит, если ты Сын Божий, он точно знает, что не может такого быть. Каким образом Бог стал человеком? И вы знаете, ради чего Бог делал вот это применение всей своей мудрости? Ради того, чтобы спасать тех, кто абсолютно недостоин спасения. Ради своей любви. Вот что значит слово «Ибо так возлюбил Бог мир». Мы привыкаем к этим словам. «Ибо так возлюбил Бог мир». Отдал Сына Своего. Когда Иоанн говорит, ибо так возлюбил Бог мир, он говорит, до такой степени, что он сделал это сверхчудо. Божий Сын воплотился. Но это одна сторона чуда. Вторая сторона чуда, что он был распят за наши грехи. Он был абсолютно святой, даже когда он был воплощенный. Но Бог сделал такое чудо, что он берет наш грех, вменяет ему. И не просто вменяет его, а Иисус Христос реально выпивает всю чашу Божьего гнева за каждый грех. Вот в чем чудо Божьей любви. И Бог ищет, Он ищет возможность. Он не просто закрывает сердце, как здесь сказано. Не закрывайте сердце, когда видите нуждающегося. Ищите возможность. Не ищите оправдания, чтобы его не любить, чтобы ему не служить. Ищите возможность, чтобы ему послужить. В этом характер Иисуса Христа, в этом суть его. Иногда вот этот поиск возможности связан с материальной жертвенностью. Иногда он связан с тем, что мы жертвуем нашим временем, должны пожертвовать свое время, свой отдых, может быть. Иногда это связано с необходимостью послужить ближним практически, изменяя себя. Я часто встречал людей, до сих пор продолжаю встречать, приходят на консультацию и задают вопросы, говорят о сложностях семейных или каких-то других, и говорят, вот характер у меня такой. Окей, если у тебя такой характер, ты любишь человека, с которым ты живешь рядом? О, да, люблю, 100% люблю. А почему тогда тебе бы не заняться тем, чтобы изменять свой характер? Чтобы жизнь этого человека легче была. Посмотри, что ему не нравится или ей не нравится. Посмотри, что ты можешь сделать, чтобы твоя жизнь, она принесла благо этому человеку, а не проблемы. Не оправдывай себя характером. Не оправдывай себя тем, что меня так воспитали. У меня гены такие. Детство тяжелое было. Еще там какие-то. Самые разные причины, которыми люди оправдывают себя. Ищи возможности, как послужить другим. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стиха, описывает вот эти качества любви, которые нужны каждому из нас, в которых нам нужно упражняться. Посмотрите, любовь долготерпит. Это то, чем мы можем служить людям. Долготерпение. Заметьте, долго терпит. Не просто терплю раз, терплю два, на третий раз уже уж будь добр. Не спиняй сам на себя. Любовь долготерпит, любовь милосердствует. Что это значит? Она милует. Кого нужно миловать? Тех, кто провинился. Тех, кто нормально себя ведет, миловать не надо. Милуют тех, кто провинился, тех, кто действует неправильно. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Она не ставит себя выше. Любовь не гордится. Любовь не бесчинствует. Любовь не ищет своего. Живет интересами ближнего. Не раздражается. Не мыслит зла. Не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Итак, настоящие христиане – это те, кто в результате рождения свыше отвергли себя, посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и они учатся у Христа искренней любви к окружающим им людям. Кроме того, настоящие христиане – это те, кто ищут возможности практически послужить интересам ближних, которые этим живут. Кроме того, Иоанн несколько слов говорит о том, как научиться такой любви. Это очень интересно. Когда мы говорим о том, что мы можем возрастать в любви к ближним, возникает первый вопрос, а можно ли вообще любви учиться? Некоторые люди говорят, любовь – это дело такое, пришла и ушла. Нельзя просто сесть и сказать, буду теперь любить. Это то, что должно прийти. Опять-таки, это попытка принести мирское представление о любви в христианский круг или в христианскую жизнь. Люди думают, что любовь – это что-то неподконтрольное их воле, и значит, они за это не отвечают, поэтому у них нет ответственности, нет обязательства любить. Писание говорит о том, что любовь совершенно другого качества. Один из текстов 1 Коринфянам 14:1 написано конкретно «достигайте любви». То есть любовь нужно достигать. В ней нужно возрастать, упражняться, укреплять свою любовь и так далее. Что это такое? Нужно сказать, что возрастать в любви к ближним могут только те, кто через рождение свыше познал эту любовь. То есть тот, кто обрел вот этот начаток Божьей природы. Тот, кто вкусил эту любовь, тот, кто соприкоснулся с ней правильно, в действительности. И вот тогда, когда человек соприкоснулся с этой любовью, вот тогда в его жизни происходит этот процесс возрастания в любви. Что это значит? Практически это означает практическая перетренировка своих чувств, переориентация их на чувства Иисуса Христа. Мы жили, внутренний человек у нас был негодный, самолюбец, эгоист. И внешний человек в соответствии так жил. Это была сущность нашего внешнего человека. Теперь смотрите, что происходит. Внутренний человек поменялся, и он хочет любить. В нем есть Дух Иисуса Христа, и он влечет к любви Христовой. Но мы живем во внешней оболочке нашего грешного человека. И поэтому наше возрастание в любви будет заключаться в нашей практической перетренировке нашего внешнего человека, приводя его в соответствие и в гармонию с внутренним человеком. Этим человеком, который рожден от Бога, который живет Божьими интересами, с настоящим «я», с рожденным от Бога «я». Каким образом это происходит? Говоря об этом процессе изменения или возрастания в любви, Иоанн описывает несколько практических принципов. Первый очень важный принцип. Когда вы учитесь любить, изменяйте себя, а не других. Помните, что учиться любить – это значит изменять себя. Некоторые люди думают, что учиться любить – это нужно изменять людей. Вот мне нужно добиться, чтобы она была хорошая, тогда я буду любить ее. Мне нужно добиться, чтобы они были хорошие, а как я могу их любить, когда они плохие? А что я буду врать себе своим чувствам? А что я должен лицемерить? Люди приводят очень много всяких разных оправданий. Так вот, учиться любить нужно, начиная с изменения себя. Заметьте, любим мы их, а меняем себя. Почему? Потому что мы не способны любить. Нам нужно учиться. Нам нужно, чтобы вот этот Дух Иисуса Христа, он практически оказывал влияние на суть наших чувств. Давайте посмотрим еще раз на этот стих в 4 главе 1 послания Иоанна, 10 стих. Здесь написано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Любовь, настоящая любовь Иисуса Христа родилась в Его сердце абсолютно независимо от того, что в людях было какое-то благо. Он пожелал им блага. И это желание их блага заставило его, подвигнуло его на то, чтобы сделать величайший подвиг, который когда-либо был совершен во Вселенной. То есть практически изменяйте себя, практически работайте над изменением своего характера, своей системы ценностей, своих чувств, своих мыслей, своих оценок, своих реакций и так далее. Изменяйте себя ради того, чтобы любить других. Воспринимайте каждую ситуацию, когда возле вас где-то появляется человек, которого трудно любить. Воспринимайте как полигон для тренировки любви. Воспринимайте как возможность, которую Бог вам дарит, чтобы вы выросли. Не воспринимайте как бедствие. Многие люди, воспринимая такую ситуацию, говорят: вот свалились на мою голову. Вот родственнички, вот начальник на работе, вот подружки, вот еще кто-либо. Воспринимает это как бедствие. Воспринимайте по-другому. Воспринимайте как возможность научиться любить по-настоящему. Христос говорит: если вы приветствуете или любите тех, кто вас любит, какая вам за это похвала? Язычники все так делают. Мир так живет. Но если вы научитесь любить тех, кого трудно любить, вот там действительно проявление вашей духовной силы. Итак, это первое. Изменяйте себя ради того, чтобы любить других, и делайте это из послушания вашему Господу Иисусу Христу. Второй совет, который мы видим здесь у апостола Иоанна: подражайте любви Иисуса Христа. Мы читали 10 стих, посмотрите 11. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Каждый раз, когда вы думаете о Евангелии, каждый раз, когда вы думаете о жертве Иисуса Христа, каждый раз, когда вы фокусируете свой взор на том, почему вы спасены, это должно заставлять вас любить других. Должно напоминать вам о том, что Иисус Христос возлюбил вас тогда, когда вы были абсолютно-абсолютно далеко, совершенно низко. Это должно быть причиной того, чтобы учиться любить других. Думайте о любви Его. Пойте о любви Христа. Осознанно пойте. Бог заповедал совершать заповедь или вечерю Господню. Заповедал по одной важной причине. Нам нужно постоянно вспоминать о подвиге на Голгофе. Для чего? Одна из причин, чтобы Он никогда не притупился в нашем понимании. Чтобы Он побуждал нас любить. Это второй шаг. Первый – изменяйте себя, а не других. Второй – подражайте любви Иисуса Христа. Третий – больше любите Бога. Просто в общем растите. Посмотрите 12 стих. Мы читали 10, 11, сейчас 12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. О чем это говорит? Это говорит о том, что тогда, когда мы любим Бога, то эта любовь к Богу, она может быть выражена единственным способом. Практически она выражается только в любви к людям. Это практическое изменение, вернее, практическое выражение того, в чем изменяется наш характер. Сколько бы мы ни говорили: «Бог, я тебя люблю», ну что от этого толку? Это могут быть слова, вы, может быть, даже сами в них поверите, в эти слова. Но пока вот эта любовь к Богу по-настоящему не изменит вашу суть, это не будет любовь к Богу. И с другой стороны, всякий раз, когда мы по-настоящему преклоняемся перед Богом, всякий раз мы будем больше любить людей. Почему? Потому что Бог их любит. Потому что Бог показывает, что это Его главная цель. Это то, ради чего Он живет. Это то, в чем заключается сущность и задача каждого из нас. 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит рожденного от Него». 16 стих 4 главы. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Заметьте, очень интересная фраза. Уверовали во что? В Его любовь. Когда познали Его, мы уверовали в Него, мы поняли, что Его любовь действительно настоящая любовь. Его любовь имеет смысл. Его любовь – это то, что должно быть сутью нашей жизни. Итак, мы говорили уже о трех советах, которые дает Иоанн для того, чтобы научить нас любить, для того, чтобы мы могли возрастать в любви. Изменяйте себя, а не других. Во-вторых, подражайте любви Иисуса Христа. В-третьих, учитесь любить Бога, приближайтесь к Нему больше, и когда вы по-настоящему будете любить Бога, вы будете обязательно любить Его детей. И четвертое, последнее, помните о благословениях любви. Дело в том, что любовь – это не бремя. Некоторые люди думают, что вот он плохой человек. Я должен изменять себя для того, чтобы любить его, плохого человека. Как это тяжело, это вообще невозможно, и поэтому я делать этого не буду. Так большинство людей думают. Но в действительности, когда Бог призывает нас к тому, чтобы что-то делать, в этом, значит, заключается самое большое благо, которое только возможно. И он здесь описывает несколько таких элементов, которые показывают благословение любви к ближним. Посмотрите 17 стих 4 главы. Он говорит о том, что любовь приносит уверенность, она дает стабильность в нашей жизни. Она делает нас непоколебимыми. Именно любовь. Любовь к ближним. Она убирает вот это вот шарахание, это шатание. Посмотрите, любовь до того совершенства достигает нас. То есть развитие любви приводит нас к тому, что мы имеем дерзновение в день суда. Почему? Потому что мы поступаем в мире сём, как Он. Очень интересный стих. Этот стих говорит о том, что даже тогда, когда нам придется проходить через самый страшный суд, через суд Божий, мы не поколеблемся. У нас будет дерзновение. Почему? Потому что мы живем свободно. Мы живем в Его любви. Мы живем им. Нам не надо себя защищать. Нам не надо каким-то образом доказывать свою ценность. Мы понимаем, что вся наша ценность в том, чтобы позволить Его любви реально руководить нами. Любовь – это не бремя, это то, что делает человека способным твердо стоять в жизни. Друзья дорогие, Большинство ситуаций, когда мы обнаруживаем свою нестабильность, мы проследим суть этой нестабильности, мы можем обнаружить отсутствие любви к другим, отсутствие любви к Богу, отсутствие любви к людям, доминирует любовь к самим себе. И второе благословение любви – любовь освобождает от страха. Вы знаете, страх – это самое большое неудобство жизни грехопадения. Помните, первая реакция Адама после греха? Помните, в чем это была реакция? Он спрятался. И когда Бог говорит: «Адам, где ты?», помните, что он ответил? Он говорит: «Голос твой услышал я». И что дальше? И убоялся. Страх возник. Ужас, паника. И с момента того, когда это произошло с Адамом и Евой, люди стали бояться друг друга. И в этом основная проблема, почему многие-многие люди терпят постоянное напряжение. Посмотрите 18 стих. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Страх, наш собственный страх, имеет несколько разных видов реакций. Одна самая агрессивная реакция – это атака. Очень часто, смотрите, люди подходят к другим, и они боятся их, по-разному боятся. Но речь не идет о том, что они боятся, что их побьют, или у них отнимут деньги, или еще что-то. Но они почему-то неловко себя чувствуют. Они боятся, что они, может быть, возьмут верх, может быть, они будут доминировать. Может быть, они поставят их в неловкое положение. Может быть, они каким-то образом их отодвинут, а сами выдвинутся вперед. И поэтому вот эта реакция страха заставляет многих людей идти буром. Нападать просто. Если вам приходилось встречаться с людьми наглыми, дерзкими, все они трусы. Все они боятся. Потому что это реакция от страха. Они думают, что если они надавят сейчас, то они обезопасят себя каким-то образом. Это реакция страха. Жалкие люди, очень несчастные люди. Они резко что-то говорят, потом им неловко. Потом кошки на душе скребут. Потом вот опять наговорил. Может быть, вы сами переживали такую ситуацию? Вторая реакция, второй тип реакции – это оборона. Первое – нападение, второе – это оборона. То есть человек боится кого-то, боится его реакции, боится, что он плохой. И он начинает с ним говорить, и у него в его разговоре уже защитные нотки. Он уже защищается. Это одна из причин, почему многие люди теряют взаимоотношения. Из-за страха. Вот смотрите, если вы заметили, что человек с вами как-то неправильно обошелся, ну, вами игнорировал, или на вас надавил, или на вас что-то наклеветал, или что-то сделал вам нехорошее. Вот. И вы, если вы не будете его любить, если ваша любовь не победит ваш страх, то вы обрекаете себя на следующее действие. Смотрите, вы подходите к этому человеку, и вы ведете себя, вы оправдываете себя, говорите: «Я осторожно веду себя». Но в самом деле это не осторожность, в самом деле это defensiveness по-английски, это оборона. И человек, с которым вы имеете дело, это сразу чувствует. Все люди-психологи, все. Все это регистрируют, очень тонко регистрируют. И после того, когда человек зарегистрировал ваше вот такое настороженное к нему отношение, он сразу же реагирует в свою очередь, и это подтверждает ваши самые плохие предположения о нем. Вы сразу думаете: «О, так я и думал». Действительно, он так себя ведет. Действительно, нужно его остерегаться. И ваши действия еще более настороженные, и они вызывают еще большую реакцию. И так люди разошлись, как в море корабли. И так у вас вспоминание имя этого человека. Этот? И у вас есть много-много подтверждений, почему он не очень хороший. Хотя вся проблема в страхе. Теперь заметьте, человек, который не боится, он просто любит. Независимо от того, как с ним поступают. Он просто приходит и любит. Он просто приходит и ведет с ним себя свободно. Ведет себя не под давлением страха, а ведет себя, желая блага этому человеку, независимо от того, какой он. Вы знаете, если бы человек избавился от страха, общество человеческое избавилось бы от огромной доли всех проблем. Больше половины всех проблем человеческого общества коренятся в этой проблеме. Третье. Реакция страха – это человекоугодничество. Когда вы боитесь кого-то и начинаете ему перед ним, ему услуживать. Начинаете каким-то образом, пытаетесь расположить его к себе. Опять-таки, вы не им заинтересованы, не его благом. Вы хотите расположить его к себе ради чего? Ради себя. Ради того, чтобы он с вами не поступал плохо. Все три пренеприятнейшие реакции. Все три делают нашу жизнь несчастной. Вот почему нужно научиться любить, чтобы научиться побеждать страх. Настоящая любовь действительно делает нас свободными. Итак, мы говорили сегодня о любви. Мы говорили о том, что настоящие христиане, они знают, что такое любовь. И настоящие христиане возрастают в любви. У них есть способность расти. Они хотят расти. Я хочу задать вам сейчас вопрос. Растете ли вы в любви? Является ли это вашей целью? Ставите ли вы перед собой эту задачу возрастать в любви? Это очень важная тема, очень важная задача. Во-первых, она важна в том, что нам нужно научиться свободе жизни. Нам нужно научиться всем этим благам жизни. Во-вторых, она важна в том, что имея любовь, мы подражаем характеру Иисуса Христа. 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха написано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, и не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Мы сейчас будем молиться.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!